У нас через 2 дня, в Моцей Шаббат, у нас очень большой день, называется Лаг Бомер. И я понимаю, то, что, по крайней мере, мы получили от мудрецов Каббалы в отношении этого дня, этот день, в каком-то мере, он подобен Шавуот. Он лучше подобен Шавуот. Как и в Шавуот в этом мире раскрылась Тора Всевышнего, так и в Лаг Бомер, Лаг Бомер, Рабби Шимон бар Йохай спустил в этот мир, раскрыл, хотя бы, ну что здесь раскрыл, только для тех, кто понимает, но хотя бы приоткрыл, раскрыл какую-то возможность в этом мире постичь величайшие скрытые секреты Тор. То есть, я думаю, что для тех, кто по-настоящему глубоко и серьезно занимается Каббалой, этот день, в общем-то, подобен Шивот. Ну, вот, это только есть одно отличие. В общем, словно в Шивот нам открылся Всевышний, нам открылась вся Тора, реально и скрытая часть, и открытая во всей своей красе. А это действительно поэтому ясный большой праздник для всех. А Лаг Баомер – это день, когда это раскрытие Торы, которое было в Лаг Баомер, оно коснулось очень, сказать, небольшого круга людей. Как сказано в книге Идра Зута, описывается уход из этого мира Рабби Шимон бар Йохай, что он позвал к себе учеников, все, кто был неподходящий, просил уйти, они ушли. И то, когда ближайшим ученикам присутствовали еще представители высшего мира, он поведал величайшие секреты Торы, которые записаны в книге Идра Зута, уже закрыто записано, надо понять, эта книга для нас записана за многими-многими печатями. Реально, то, что мы знаем, раскрыл дальше Аризаль с учениками, это было разъяснение этой книги Идра Зута. Опять же, это было сокрыто от всего мира. Даже более, только один ученик, Рабби Абба, он просил решение записывать. И реально, и то же самое на самом деле было и у Аризаля. Он был урок очень узкому кругу людей. И были величайшие мудрецы этого поколения, допустим, Маран Мальчих, которые, я помню, даже и Маран Бет-Йосеф, которые тоже были, они участвовали в уроках Аризаля и не очень, так сказать, вошли в эти уроки. И реально Аризаль заповедовал своим ученикам, что тот, что только Абхай Митер записал, то, что он получил, не то другой. Реально, короче говоря, та Тора, которая раскрылась, Лаг Баомер, она осталась скрытой. И тем более далее, когда вообще был период, когда вся книга Зор вообще была скрыта, и вообще этим вещами не занимались. Казалось бы, какое-то намеренное значение. Это в чем бы смысл, что открылось в этом мире? Это большое правило, когда вещи открываются в этом мире, значит, в принципе, они находятся в нашем мире, и мы к ним можем иметь какое-то отношение. И для нас очень важно просто понять, что это открытие вообще говорит нам. Об этих вещах говорит очень буквально слова, горящие огнем и светом Торы. Кундерсер, Моше Хаим Луцата Дерех Эцхайм. Мы его частично переведем в издании книги Дерех Твунот Зайц Утра Лишма. Это, конечно, дополнение к основной книге. Есть эта книга в компьютере, но не по-русски. Он там приводит, я сейчас вольно это просто перескажу, что создатель человека, его, кто-то им правит, он создал его, установил его таким, что он способен постичь высшее постижение более чем Малахай Шорос, более чем ангелы. И он приводит здесь слова наших мудрецов, Мидраш Раба, «Амар лэм хохмато мурубам и шалахэм». Сказал Всевышний ангелам, мудрость его человека нам больше ваших. И когда он, действительно, устремится к постижению, так ему подходит это. Он может постичь высочайшие тайны всех миров, те тайны, которые заключены в творении мира, которые скрыл Творец. Такой человек осталось, есть у него выбор набраться мудрости и знаний и остаться без ничего. Ему дано сердце и разум. Вот, и если человек будет трудиться для постижения высшей мудрости, то он может удостоиться. Дальше говорит следующую вещь. Говорит, что Тора это называется, это буквально свет, который дал Всевышний Исраилю светить себе. И это разница между Торой и светскими науками. Имеется, безусловно, светские науки, которые по своей природе не истинны. Они лживы. Но есть только разница. Свет Торы это свет, это огонь. А науки земные – это знания, но это не свет. Не свет. Человек занимается Торой, он в силу этого занятия, то свет Всевышнего, он спускается в его сердце, в его голову и светит им. О. И тут есть... Хочу просто коснуться здесь принципиальной вещи. Ну, казалось бы, мы сейчас все знаем, что Рамойджи Хайм Луцато был величайшим каббалистом. Есть слова удивительные, которые он говорил, Вильнский Гаон, что он говорит, он был из единственных. То есть известно, что Агрос считал, что внутреннее понимание сказанного в Писании Харизеля понимал сам Аризаль, их понимал, это понимал Рамхал, и он сначала сомневался, понимал ли это сам Рав Хаим Виталь, который записал, но потом убедился, что да, понимал это. И он сказал, это одно место. И Агрос также сказал, что по книгам Рамхала видно, в книгах по Кабале, что он как бы, он бы присутствовал лично при том, как Всевышний творил все миры. Это удивительное совершенно определение на никого другого, как Вильнского Гаона. О. Казалось бы, здесь говорит, о чем говорит здесь Рамхал. Он, безусловно, здесь вроде бы говорит о мудрости скрытой. И более того, эта книга «Дерех Эц Хаим» это его предисловие к его великому труду, называется «Клах Петхай Хохма». Это книга, это введение в мудрость Кабалы. О, но тут он говорит одну вещь, которая на самом деле, она очень принципиальна, и нас принципиально касается. Он тут объясняет, как мы можем приобщиться, как мы можем удостоиться Свято-Тор. И он тут говорит не одного слова про Кабалу. Он говорит что-то другое. Он говорит, что есть у нас слова, буквы Торы. Он буквально говорит о письменной Торе. И реально то же самое пишет Небеша Хаим в другом месте в устной Торе. Поэтому я хочу эти вещи разделять в целом в словах Торы. Говорит, что слова Торы, они подобны уголькам, которые тлеют. Когда угольки эти тлеют, если тлеют, то они снаружи, они кажутся черными. Черным. А света не видно. То есть их надо раздуть, эти угольки, то возгорится пламя всех цветов. И проявится тот огонь, который был реально заключен в этих самых угольках. Так он говорит слова Торы. Слова Торы сами по себе слова Торы, если читаешь Хумыш или пророков, каждое слово отдельности, ну, красиво, интересно, но в самом простом, человек прочитывает, даже все понимает, человек, который понимает, что он читает, это тут нет тут большого света, нет костра, где исходит огонь. Это то, что называют Рамхал угольками. Угольками. И человек начинает вещь прочитывать. Еще раз прочитывать. Он чувствует, что он не понимает, что-то неясно. Выдумывается, сравнивает с другими местами. То есть начинает, короче, заниматься этим серьезно, то это занятие само по себе, оно подобно раздуванию огня в угольках, и этим занятием раскрывается тот свет Тора, который находится в этих самих словах Тор. Рамхаль говорит очень интересную вещь, что это то, что написали наши мудрецы в конце Пиркей Авот, в конце пятого пирога, это конец Мишны, шестой пирог это не Мишна, дополнение. В конце пятого пирога сказано, помню, если правильно помню, «Бен Багбак оймер, афохба ва ахфохба де кулеба». Бен Багбак был такой мудрец, говорил так, копайся в ней, копайся, что все в ней. Что это значит? Хочешь достать света Торы, копайся в ней, работай над ней, трудись над ней. Люди думают, что, ну вот мудрость Каббалы, сейчас я вызову Эльяу Нави, и все быстренько расскажет. Да не так. Нет такого у нас приглашения. Приглашения такого нет. Но еще есть другая. Вещь другая, что когда человек трудится над Торой, то та Тора, которая трудится, она раскрывается ему, и это раскрытие света, которое светит напрямую в его душу, напрямую. И через эту свет, который он получает, он остается понимание и того, что он учит, и того, что он не учит. Так ему раскрывается свет Тора. Опять же, повторяю еще раз, в этом месте Рамхаль пока не сказал ни одного, ни слова, ни единого слова, что именно, знаете, скрытой мудрости Торы, не скрытой мудрости, совершенно, абсолютно это не его тема здесь. Реально почему? Потому что тут есть очень важная, принципиальная вещь, надо просто углубиться в нее, понять ее. Известно, что в храме было два предмета святой в Гейхале, которые как бы были параллельны Торе. Первый это был Арон, святой святых, там находились скрижали завета, внутри или снаружи, но при нем находилась первая книга Торы, которую написал слово Всевышнего Моше Рабейну. Это Арон, на нем был не такой венец, пишет Раши, Парашат Трумо, этот венец соответствует Кетер Тора, короне Тор. Есть у нас еще один очень важный предмет в храме, называется Менора, семисвечник. Он тоже параллелен свету Торы. И казалось бы, почему нужно два? Об этом пишет Нациф в своей книге «Нахумаш Аэмэк Добр» в детских местах, что то, что было в храме, Арон, это соответствует преданию, То есть имеется предание, это и письменно, которое нам передано, вся, и также устному преданию, что касается Алахала Моше Синай, от другого знания, которое мы получили в предыдущем поколении. А вот свет Меноры, Менора, сама Менора, она соответствует тому, что мы из Торы извлекаем трудами над ней. То есть тот свет, который мы его достаемся, трудясь над Торой, он, у нее есть намек, символ этого, и это более чем символ, реально это источник этого света, когда был храм, это была Менора, и тот свет, который, то, что зажигал не огонь священники, коаним. Так вот, есть у Меноры одно важное условие, как она делается. Называется Менора Микшу Ахас, единый кусок, единый кусок. Менора – это единый кусок, то есть она не делается, по частям собирается, она берется из одного куска, из большого слитка золота, то есть умные, глубокие, понимающие мастера должны были вырезать и вылепить Менору. Есть тут очень важный намек, что вся Тора, она едина. Она едина. То есть человек, который обретает часть Торы, он как бы обретает ее всю. Есть об этом очень удивительные слова в Масехет Санедрин, в последней главе в Гемаре, там сказано так на пасук: «Непиш амала амала ло». Буквально душа, которая трудится, она трудится себе. В нашем мудрецам есть более глубокое понимание этого места. И говорят так, что человек, который трудится над Торой, он трудится над Торой в одном месте, который учит, а Тора трудится для него в месте другом. Что это означает? Означает, что человек, трудится над Торой в одном месте, ему реально открывается понимание и в тех местах, которые он, так сказать, человека не учил. Почему это так? Что вся Тора – это едино. Понимаете, давайте просто поймем. Есть какой-то, даже в самом простом мирском примере, есть стол. Человек поднимает, держится за ручку, допустим, портфель. Человек хочет держаться за ручку портфеля, он поднимает ручку, поднимается весь портфель. Так и Тора, если она едина, человек обретает то, чем занимается, реально поднимает все. И тут я хочу просто объяснить великая важность именно наших трудов над Торой. Когда мы изучаем Гмару, и каждый на своем уровне, то, что он учит, главное, что он учился серьезно, с головой, трудясь и пытаясь понять. Есть одно великое правило, которое реально является основой всего еврейства. В чем является это слово? Не единственная основа, но она, это великая основа. В чем эта основа? В том, что заповеди Торы, мицвот, когда мы их делаем, хотя вот это кажется, нам кажется какое-то очень простое мирское действие. Человек находит пропажу, дает ее тому, кто ее потерял. Человек берет, я знаю, 4 растения арба миним в суккот, возносит их все стороны. Вот какое-то очень простое мирское действие в нашем мире. Но это не так. Это пишет Рабхада Атфунот, это пишет на Пешахае в нескольких местах. Все наши поступки в этом мире, что касается заповедей и, не дай Бог, вещи противоположные, они связаны с высшими мирами. Эта связь буквально называется на языке Рамхалов, да, Тфунот Урлогин, буквально как шестеренки часов. Вот, эта вещь объясняет Неве Шахаим на понятии на пасук Яков Хевер Нахалато. Яков Хевер Нахалато буквально означает, что Яков – это удел Всевышнего, Хевер – это удел. Но мы еще знаем, что Хевер – это канат. Что такое Хевер Нахалато? Хевер означает следующую вещь, что что у Якова есть возможность, есть некоторый канат, который привязан наверху и спускается вниз. Вот, и если мы дергаем, сдвигаем канат внизу, это сразу отражается наверху. Вот наши Тора и заповеди наши, это идея их, что мы что-то делаем внизу, а реально то, что мы делаем внизу, это оказывает влияние наверху. То есть то, что я сейчас называю основой еврейства, знать, что наши действия, то, что называется мицвот, они оказывают влияние на высшие миры. Это не просто такое действие, которое касается только нашего мира. Теперь давайте идемте дальше. Если это верно, что не каждой заповеди, то как это верно в отношении нашей Святой Торы? Что еще имею сейчас в виду? Сказано в Мишле, в двух местах это проводится в Талмуде Иерушалми, в Месехет Пе, сказано в одном месте «Коль хафацеха ло ешвуба» – все твои предметы буквально, они неравноценны одному слову из Торы. И сказано также, что «Коль хафацеха ло ешвуба» – имеется это говорится, что о двух вещах. Имеется в виду, так и два места в Торе, имеется две вещи. Одна, что все мирские дела, они неравноценны даже одному слову из Торы. И более того, даже все мицвот, они неравноценны одному слову из Торы. Что значит, все мицвот, не сами заповеди, это тоже Тор, это есть Тор. А исполнение их, оно неравноценно одному слову из Торы. И понятно, что если в любой заповеди, когда мы ее исполняем, то наше действие отражается на высшие миры, то тем более, когда говорим о Торе, и говорим сейчас о Торе, тут не имеется в виду именно величайшее постижение Аризаля, или Агро, или Рамхала, а имеется в виду ребенок, который читает «Бершит бара Элоким ва-шамаим ва-та-арец». Ребенок, или да не ребенок, а как мы с вами, это считаем, как ребенок. То есть это имеет силу, это имеет влияние, величайшее влияние, в силу того, что любая заповедь связана, она, когда мы делаем внизу, она связана свыше, а тем более наша святая Тора, когда мы занимаемся ей. И тут, что мне здесь важно? Важно просто понять одну вещь. Знаете, как известно, есть такое в нашем мире, такое, есть ночные бабочки и тому подобное, они стремятся к свету, Летят на свет. Это построены всевозможные приборы, как их уничтожать. Реально они летят на свет и сгорают. Если мы говорим даже о свете Торы, и более глубоко, вообще весь свет, который открыл Всевышний в нашем мире, есть такая очень скрытая тема, но думаю, что они уже сегодня все знают. Называется она на нашем языке понятие цимцум. Все знают, что такое эти слова, я думаю, сокращение. Буквально Всевышний, так сказать, этим сокращением дал место миру и так далее. Я не хочу касаться этого, кто-то хочет заниматься серьезно, это не для такого урока, безусловно. Хочу просто одну вещь объяснить. Одна из величайших вещей, которые сделал Всевышний, сотворяя этот мир, он дал возможность, как бы сокращая, ограничивая свой свет, он стал возможным, чтобы этот свет нам стал доступен, чтобы могли действительно к нему приобщиться. Потому что если есть свет, к которому мы не можем приобщиться, он гораздо выше нас, то он нас сжигает. Если мы устремляемся к свету, который выше нашего постижения, он не ограничен, то мы можем быть подобны этим самым мотылькам, которые прилетают на огонь, там сгорают. Так вот, замысел Всевышнего был ограничить свой свет так, чтобы и созданный им человек мог удостоиться этот свет принять, я бы сказал, воспринять его внутри, он точно должен быть ограничен. Есть такое понятие, опять же, понятие каббалистов, но опять же, это тоже сегодня стало уже доступно в Решут а-Раббим. Называется Ора Пними, Ора Макив. Что такое, я просто объясню. Об этом уже это уже раскрыто всем Михтав Мельяу, Рав Деслер. То есть Ор Пними, правильно, внутренний свет. Это свет, который человек воспринимает, и он действительно может считаться частью его изнутри. Просто пример. Если человек слышит о каких-то великих поступках великих людей, есть какие-то вещи, которые можно воспринять и так жить. Это тот свет, который получил от этих великих людей, это называется, оропними, то, что воспринимается внутри. А есть те великие поступки, которые, ну, скажем так, чтобы мы так жили, к нам не имеет никакого отношения. Но это издали нам светит. Просто очень простой пример. Простой пример, который приводится в книге, вещи известные еще. Мы все, не знаю, все ли, но многие очень знают, кто-то занимается Торой серьезно. Был такой величайший мудрец Торы, светоч последних поколений, это Рав Хаим Соловейчик, Рав Хаим Брискер. Я еще видел человека, который его видел, Рав Хаим Соловейчик. Может, даже не одного. Так вот, величие в Торе мы немножко слышали, немножко почувствовали, может быть, тот, кто занимался его книгами. Мы не знаем одной вещи. Мы не знаем его величия, как раввина общины, и величие его, как действительно великого доброго сердца, который дома был постоянно открыт всем нуждающим, всем, кому что-то было нужно. Ну, пример очень такой характерный. В какой-то семье в Бриске, в нынешнем Бресте, там поздно ночью наговорились, обучились, ни жениха, ни невесты, их не было, ручки чернил написать там Тноем, где можно 2 часа ночи найти ручку чернила, где, так сказать, дом открытый, это у Рава Рав Хаима Брискера. Так можно пойти и за ручкой чернилами. Это мелочи, но реально Рав Хаим Брискер, он выращивался в доме подброшенных ему младенцев, которые в голод и разруху Первой мировой войны женщины не могли выкармливать, просто подбрасывали ему домой, и он нанимал кормилец, который это выкармливал. То есть есть свидетельство о том, ну, просто еще 2 истории, очень характерные. В доме его мог прийти и там восстановиться каждый желающий. Там просто люди были бездомные, это было беженцы во время войны, и весь дом был полон нуждающихся. Его сын, Равис Бриска, Ицек Зев Соловейчик, говорил, что спал свое детство и молодость. Он сказал, что привык спать на стульях, так кровать всегда была занята. Так вот, пускай такую эту историю. Что-то такое, еще один пожилой старец-беженец. Там основался, он не знал ни хозяина, ничего. Видите, просто все приходят туда, кушают и все прочее. И уселся, ну, возле хозяина дома. И он начал интересоваться у Рав Хаим Брискера, а сколько времени здесь терпят людей. Сказал ему так, я уже здесь давно, меня никто не просил уйти. Нам же сказал эти вещи моей жене. Моя жена, она большая брат Хесед. Она спросила, а что теперь дает? Какое теперь отношение? Так жить мы не можем. Мы так жить не можем. Я сказал, что это нам дает. Это нам дает, что когда надо делать какой-то Хесед, нам же тяжело, если мы вспоминаем, что как-то вели себя великие люди, то наши мелкие проблемы, мы их можем легче преодолеть. Чего я сейчас рассказываю? Это то, что называется Ор Макив. То есть такие великие, великие дела, как бы, допустим, Хаим Рабхаим Бришкера, говорится, касается его доброго сердца, его открытого дома. Для нас это мы это не вмещаем как такое постоянное поведение в коем случае. У нас надо иметь такого отношения. Но это нам светит. Нам это светит. И после того, как ты вещи почитаешь, тебе постучится, просит о помощи, это как-то примешь его немножко лучше уже, чем было до этого. Называется Ормакев. Вот давайте просто сейчас мы вернемся к нашей теме. Касаясь сейчас вопросом Торы и Эсека Тойра, это наша тема была прошлого урока и сегодня этого. Так вот, есть у нас в Торе части, которые мы можем воспринять. У нас есть, я сказал, наш разум, наши сердца, они уже сосуды, которые могут эти части воспринять, а есть части, которые мы не можем воспринять, они выше нас. Я вещь немножко объясню. Сказано, это сказал в книге Бен Сира, «Муфлумим ха алтидраш». То, что выше тебя, не копайся в этом. Это мой вольный пересказ. В этом месте сказано две вещи. Одна, в целом есть вещи, которые абсолютно для того, что называется человеческое создание, это выше нашего постижения, мы этим занимаемся. Это говорит Мишна Масехет Хагига, второй перек в начале. Кроме того, если у человека каждого своя собственная планка, свой собственный предел, что для него является муфло, выше него, а то, что ему туда. И реально, я хочу просто привести одну фразу одного из моих учителей, сегодня из самых больших расширяющих в мире, Равезер Пинкус, Рош ва-Цифрах. Он сказал такую очень емкую фразу, когда ушел из этого мира Рав Пинкус, он говорил об этом у нас в Рамоте, он сказал такую очень емкую фразу, которую кто-то в этом что-то понимает, ну, там много уже этой фразы можно понять. Он сказал такую вещь. Гадоль нистер шеба нигле, ме нистер шеба нигле шеба нистер. Я просто еще объясню. Велика скрытая часть открытой Торы, чем открытая часть скрытой Торы. Что это означает, эта фраза? Я объясню это. Я уже говорил, что есть понятие Орпними, Ормакев. Есть понятие, знаете, есть, ну, сам простой пример. Какую часть гмары учат с детьми, начинающими, даже просто с бахурей шивот? Это касается денежных отношений, всевозможных. Вещь подобная этому. Почему? Эти вещи, они очень находятся вроде бы в этом мире. В этом мире. У человека есть естественная голова, естественный common sense, разум. Эти вещи думать, как-то их охватывать головой, обдумывать, анализировать. И когда он занимается вещами, которые ему имеют отношение, может копаться, то он вещи воспринимает, и тем самым своими вещи также более глубокие. Потому что у него к этому есть подход, он за это уже держится. Это не для него вещи, ну, допустим, если начать мальчику или юноше рассказывать, я знаю, глубочайшие вещи, даже не кабалы, почему это кабала? Дело к очень святыне, или Таарот, он там мало что поймет. Вот понять, что есть найдена пропажа, ее не надо сообщить, а когда да, когда нет, это он понимает. Но при всем при этом, в этих же местах субьет, знаете, есть глава, так называется, элементиот. Эти пропажи, надо о них сообщить, эти можно взять себе. Это в многих местах, это первая глава, которую начали учить с детьми гмору. Элементиот. Я скажу честно, я эту главу дважды преподавал уроки. Это глубочайшая глава. Это глубочайший сугиот. И надо хорошо покорпеть, поработать, понять глубину их. В чем тут идея? Очень простая. Есть тут величие Торы, и в этом проявляется то, что мне совершенно очевидна эта вещь. Вот это то, что проявляется здесь величайшая основа всего, что Тора, она свыше. В чем это проявляется? Я объясню. Помню хорошо моего старшего сына, ему сейчас 33 года, он уже глава колеля. Я помню, как был ребенком, говорит, 6-7, он научился читать. Он с большим упоением сидел на своей кровати и читал хумыш, десятки листов, просто имел огромное удовольствие от самого чтения. Чтение хумыш. Ребенок учит Тору. Ребенок, хороший ребенок, который любит, учит учиться, он учит Тору. Наши дети, когда учат Тору в хедере, они приходят с горящими глазами домой. Что не в Торе ты выучишь, что очень глубокое? Нет, нет. Но Тора светит каждому своему уровню. Вот в чем я вижу то свет Торы, что единое, это Тора от Всевышнего, то, что может учить одно и то же место, ребенок 5-6 лет, и величайшим он будет свет Торы, и каждый на своем уровне получит удовольствие и будет светиться этой Торой. Так вот, есть у нас в Торе те вещи, которые действительно даны всем. Всем. Это то, что называется открытой частью Торы. Это всем. И даже более того, об этом сказано, «Квод элоким хакор давар», об этой части Торы. Сказал, почет Всевышнего в исследовании этих вещей, расследовании. То есть тут, когда мы этими вещами занимаемся, доступно каждому своему, каждому понятно своему уровню, на них копаемся, трудимся, то, что говорили вначале, перечитываем, переразбираем. И тот, кто немножко почувствовал когда-то вкус изучения Гемары, знает, что вроде бы эти вещи, которые называются открытой частью Торы, даже есть такое понятие, как это пшат, его неправильное переводят русским словом простой, обычно пшат это часто еще очень глубокое, но нет русского такого слова, иначе есть слово пшат. В них, в этой части Торы находится величайшая мудрость, величайшая глубина, как бы в большом самоотдаче их понять, разобраться, работать. То есть, короче говоря, чему я сейчас говорю? Так как Тора, она вся едина, и реально Всевышний сделал величайшее добро нам, и дал нам возможность приобщиться к его Торе, не только углубляясь в ее секреты. Если это был единственный способ приобщиться к Торе, то Тора была бы закрыта почти всем. И даже более того, мы даже не могли бы, наверное, начать ей заниматься. Это было бы скрыто от нас. Но это было величайшим благом Всевышнего нам, что он величайший свет Торы заключил в эту книгу, которая называется «Пятикнижие», он заключил это во все книги пророков и писаний, заключил это в устную Тору, которая объясняет наши заповеди, объясняет еще какие-то вещи. Так что реально, даже хотя бы вроде бы мы занимаемся земными делами, как бык забодал корову, это наше занятие, но реально, так как Тора едина, что есть прочтение этих мест Торы, как бык забодал корову, но на уровне высших миров, на уровне Кабалы. И даже если мы не понимаем этой части Торы, но так как мы ей занимаемся, так мы это понимаем, то тот свет, который мы в ней заключен, он открывается нам, когда мы с этим делом занимаемся. Что еще с имею сейчас в виду? Когда человек углубленно занимается открытой частью Торы, это у нас в этой сфере есть больше возможностей. И то, что мы постигаем тяжким трудом, это то, что имел в виду Рав Пильц, это Нистер Шебенигли. Нистер Шебенигли. Это слова его, но есть подобные вещи также в Ришоним. Вместе Райбет говорит о каких-то глубоких вещах в открытости Торы. Это большой секрет, он сказал, мне открылся здесь, в этой глубине. Вот мы, когда занимаемся этими вещами, мы постигаем величайшие глубины постижения Торы, которые имеют, безусловно, внутренний свет, действительно связан с высшими мирами. И мы, занимаясь ими в нашем мире, в нашем понятиях, мы реально занимаемся высшими мирами и высшим светом, даже не произнося это, не говоря об этом. И более того, из-за того, что вещи нам более доступны, то и этот свет, который мы так можем получить, то мы можем об этом думать, изучать, исследовать, спорить, разбирать, углубляться больше. И поэтому реально может ставиться очень большого света. Если же мы еще не готовы восприять более глубокие части Торы сами по себе, без одежд, без сокрытия внутри тем открытой части Торы, то, допустим, мы почитаем, есть 10 сферот, и какие-то еще 5 парцуфим, есть какие-то слова. Какие-то интересные слова, можно сказать, об них поговорить, сделать вид, что что-то в этом понимаю. А дальше что? Что ты в этом понимаешь? Почти ничего. Это то, что я понял из слова Рапинца, что он сказал «гадол нистер шебенигла», «министер шебенигла шебенистер». То есть скрытое, часть открытого, но больше, чем то, что нам открыто, счастье скрыто. И реально, чтобы это просто мы хорошо поняли, знаете, по-настоящему так и должно быть, это человеческое достоинство, устремиться всеми силами к свету Торы. Свет Всевышний, человек вообще, он как мотылек, он летит на свет. Надо просто знать, где он находится. И надо знать, что, безусловно, высшие света Торы находятся в секретах Каббалы. И тот, кто в это не верит и не знает, он буквально пикойрос. Тот отрицает скрытую сторону, просто пикойрос. Обычно... Но надо также знать, что надо к этому свету уметь приблизиться. А если не умеешь и не знаешь, надо знать, что Всевышний делал нам великое добро. Он весь себе свет Торы заложен в каждую часть, в каждой заповеди. И человек, когда действительно будет копаться и углубляться, потому что да, может постичь, вот работать над собой, действительно, то этот свет Торы, который в ней есть, он да, ему откроется. И может быть откроется он сейчас не в ясном знании, как устроены высшие мира, но реально то, что постигает эту часть открытая, это тот же самый свет, который раскрывается в Торе высших миров. Это просто очень четкую вещь, которую я видел это от имени Агро, также от имени величайших мудрецов хасидизма. Он говорит, сказал одну единую вещь, что те открытия в Торе, которые они открыли для себя, занимаясь частью открытой, будучи еще Агро был еще ребенком или в молодости, когда они уже поднялись на более высокий уровень, начали понимать скрытую часть Торы саму по себе, без одеяния ее в открытую часть. Они начали понимать великое значение собственных открытий, часть открытой, как это проявляется, эти открытия на высших уровнях Торы. Более того, тут еще одна вещь. Мы уже говорили о том, что Тора это не единое целое. Сейчас устная Тора. Вот это Тора понимания вещей. Тора, которой можно извлечь свет. Вот это вот то, что здесь говорит Нефеш ха-Хаим, Эсек ха-Тойра. Это труд для Торы. Вот есть этот свет, который у нас он больше соответствует свет, свету Меноры, то, что мы сегодня приводили. Так вот, этот свет Торы, так и этот свет тоже, он един. То есть есть просто раскрытие более высоких уровнях как называется, в облачении более, более понятных понятий. То когда мы занимаемся в нашем тяжко и глубоко работаем с открытой частью Торы, то реально мы постигаем, мы прилепляемся ко всей Торе, на всех высоких уровнях. А человек, который думает, что он понимает, но ничего не понимает, вещи, которые более высоких, понимаете, вы неправильно, я не против, чтобы люди занимались, наоборот, надо заниматься, вопрос когда, после какой подготовки. Человек, вот, человек, который реально занимается тем, что нам можно постичь, он прилепляется к Торе, прилепляется к Всевышнему, прилепляется к источнику Торы, он прилепляется ко всей Торе вообще. Человек, который пытается учить то, что не понимает, потому что у него нет ни одного сосудов, он вещи понять сейчас не может. У него ни разу ни мышления, у него нет чистоты души, эти вещи глубоко понять. То реально он остается как от русского разбитого корыта. У него нет ничего. Нет ничего. И вещи просто объяснить, понимаете, тут человек должен, не должен отчаиваться, и должен действительно стремиться и желать устроиться всех частей Торы, и знать, что они есть, и что как важно их удостоиться. Он просто знает, что есть у нас сегодня, на каждом своем уровне, способ обрести свет Торы, это то, что называется в нашем языке постоянно, то, что пользуется Непеш ха-Хаим, эсека Тор, тяжка Тор на Торе. То, что говорит Раши, Пашат Шавуа, бахойся телеху, если вы будете, если буквально по закону вы будете идти, если будете трудиться на Торе. Вот это, то есть Раши это приводит, что труд на Торе – это источник всех благословлений. Есть такое слово «браха» на святом языке. Что такое «браха»? «Браха» – это вещь промежуточная между понятием «дереха тева», буквально «путь по законам природы», и то, что называется «чудо». И вещь называется «браха». Это «бирт Хафец Хаим», это вещь, очевидно, это немножко знаком с Талмудом. Что браха означает, что, ну, вроде бы, из этого куска хлеба нельзя человека насытиться, но он поест, он будет сыт несколько дней. Это понятие браха. Его не был создан из куска хлеба 10 хлебов, но он съест немного и будет сыт. Это понятие браха. Это достоинство, например, было в хорошие времена, в Лехем Апоним, хлеб предложение называется по-русски, которое клали в шаббат. Что на шурхан, его можно съесть кусочек и насыщались. Маленький кусочек, меньше кизайца. Это понятие браха. В чем смысл понятия браха? В чем глубина этого понятия? Вот это понятие, что есть границы этого мира. Мир в его границах. Мир материально, он четко построен на границах. У меня сказано, Хохни тан вело явор. Но так как наш мир, он реально, он связан. Источник его, это высшие миры. Так если в этом нашем мире проявляются как-то эти высшие миры, это источник света в этом мире, это источник называется брахи. Что высшие миры, они не ограничены законом нашего мира. Поэтому в храме ну и постоянные чудеса. Так вот, вещь просто поймем. Раши говорит, что источник всех брахот – это Амала Тора, трудно Тора. Это Раши на первом же пасуке нашей недельной главы. Что это означает? Как это можно просто понять нашей головой? Почему это так? Что понятие браха это когда в этом мире раскрывается высший свет, но скрыто, это не открытое чудо. Он раскрывается. Как это можно удостоиться? Когда человек своей жизнью, он этот свет, свет высших миров спускает в этот мир. Как он спускается в этот мир? Трудами на Торе. Это то, что мы сегодня говорили, то, что проводили мы сейчас Рамхал, Дерех Ацхайм, что человек, трудясь над Торой, копаясь в словах Торы, копаясь в понятиях устной Торы, трудясь понять противоречия между тем и другим, вот это вот копание, то, что сказал Бен Багбаг, Афогба, Афогба де Кулеба, это тот труд, который буквально он спускает в этот мир свет Торы, это тот труд, который превращает угольки тлеющие, он превращает их в горящий огонь. Этот огонь высшего света, огонь, когда в этом мире раскрывается Тора высших миров, даже если мы ее прямо не изучаем, а только косвенно, через открытие Торы в нашем мире, это причина брахи во всем. Это то, что связывает наш мир со Всевышним, наш мир с высшими мирами. Когда есть такая связь более явная, то в мире есть браха. В мире есть браха. Шаббас.